Беседа 71. Фарисеи же, слышавши якобы срами саддукеи, собравшися в купе, и вопроси един от них законоучителя, скушая его и глаголя: «Учителю, кая заповедь больше есть в законе?» Глава 22, стихи с 34 по 36. Первое. Опять евангелист представляет новую причину, по которой фарисеям надлежало бы умолкнуть, и таким образом еще более обнаруживает дерзость их. Как же это? Спаситель уже заградил уста саддукеев, и фарисеям после этого надлежало бы замолчать. Но вот они опять приступают к нему, опять с прежним злобным намерением заводят с ним спор и подсылают к нему законника, не с тем, чтобы научиться, но чтобы искусить его, и спрашивают, какая первая заповедь. Они знали, что первая заповедь — «возлюбишь и Господа Бога твоего», но ожидали, что Спаситель поправит ее, назвав себя самого Богом, и через то подаст им случай обвинить его, а потому и предложили такой вопрос. Что же отвечает Христос? Желая показать, что они предлагают этот вопрос потому, что вовсе не имеют любви, но истаивают от злобы и снедаются завистью, он говорит: «Возлюбишь и Господа Бога твоего, сия есть первая и большая заповедь. Вторая же подобна ей: возлюбишь и ближнего твоего, яко сам себе». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 37 по 39. Почему же подобно ей? Потому что вторая пролагает путь к первой и взаимно поддерживается ею. Всяк, бо сказано, делая и злая, ненавидит света и не приходит ко свету. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 20. И в другом месте: «Рече безумен в сердце своем, несть Бог». Псалом 13. А что отсюда происходит? Растлеша и омерзишася в начинаниях. Псалом 13. И еще: «Корень всем злым есть сребролюбие. Его же неце и желающе, заблудиша от веры». Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 10. И: «Любяймя заповеди моя соблюдает». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 15. А из всех заповедей его главная заповедь: «Возлюбишь и Господа Бога твоего, и ближнего твоего, яко сам себе». Итак, если любить Бога, значит любить ближнего, так как Спаситель сказал Петру: «Если ты любишь меня, паси овец моих». Евангелие от Иоанна, глава 21, стих 16, а любовь к ближнему имеет плодом своим хранение заповедей, то истинно сказано: «Сию обою заповедью весь закон и пророцы висят». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 40. Потому как прежде поступил Спаситель, так поступает и теперь. Там, на вопрос саддукеев о том, каково будет воскресение, он сказал больше, нежели сколько содержалось в вопросе для того, чтобы научить их. Так и здесь, будучи спрошен о первой заповеди, приводит и вторую, почти столько же важную, как и первая. Она хотя и называется вторую, но подобна первой. Этим он давал им заметить, из какого источника происходил их вопрос, то есть от злобы, ибо любы не завидит. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 4. Таким образом, Спаситель доказал, что он повинуется и закону, и пророкам. Но почему евангелист Матфей говорит о законнике, что он, искушая, предложил вопрос, тогда как Марк говорит обратное? «Видев, — говорит он, — Иисус, якосмысленно отвеща рече ему: недалече еси от Царствия Божия». Евангелие от Марка, глава 12, стих 34. Тут нет никакого противоречия. Напротив, евангелисты совершенно согласны между собою. Сначала законник спросил его, искушая, но потом воспользовался ответом Спасителя и получил от него похвалу. Спаситель не с самого начала похвалил его, но когда законник отвечал, что любит ближнего больше всех всесожжений, тогда уже Господь сказал ему: «Недалече еси от Царствия Божия», потому что он, презрев низшие обязанности, постиг, в чем состоит начало добродетели. Все ведь прочие обязанности, как то хранение субботы и другие, имеют целью любовь. Впрочем, Спаситель не присвояет ему совершенной похвалы, а показывает, что ему еще многого недостает. Слова «недалече еси от царствия» означают то, что он еще не достиг его, и сказаны с тем намерением, чтобы он искал, чего ему недостает. А что Спаситель похвалил его, когда он сказал: «Един есть Бог и несть ин разве Его» Евангелие от Марка, глава 12, стих 32, не удивляйся тому, но познай отсюда, как он применяется к понятиям приходящих к нему. Пусть они говорят о Христе весьма много такого, что недостойно славы Его, только бы не дерзали совсем отвергать бытия Божие. Итак, за что же он хвалит законника, когда он сказал, что кроме Отца нет иного Бога? Это не значит того, чтобы Иисус Христос не признавал себя Богом, да не будет. Но так как не пришло еще время открыть ему свое божество, то он и оставляет законника при прежнем учении и хвалит его за то, что он хорошо знает древний закон, чтобы таким образом сделать его способным к принятию учения иного заветного, когда оно открыто будет в приличное время. Кроме того, слова «един есть Бог и несть ин разве Его» как в Ветхом Завете, так и в Новом приводятся не в опровержении божества Сына Божия, а для того, чтобы отличить идолов от истинного Бога. С этой мыслью и Спаситель хвалит законника, произнесшего данные слова. Потом, давший ответ на его вопрос, Иисус и сам спросил фарисеев: «Что ся вам мнит о Христе? Чий есть Сын?» Глаголоши ему: «Давидов». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 42. Итак, смотри, сколько он сотворил чудес и знамений, сколько предложил других вопросов, сколько представил доказательств своего единомыслия с Отцом и в словах, и в делах, какую приписал похвалу законнику, сказавшему «един есть Бог», прежде нежели предложил этот вопрос, чтобы фарисеи не могли сказать, что хотя он и творит чудеса, но оказывается противником закона и врагом Божиим. Вот почему этот вопрос он и предлагает после столь многих доказательств, неприметным для них образом приводя их к признанию и его Богом. И прежде он предлагал подобный вопрос ученикам своим, но сперва спросил их: «За кого почитают меня другие?» А потом уже: «За кого они сами?» Но фарисеев спрашивает иным образом. В противном случае они, привыкши все говорить без всякого страха, тотчас назвали бы его обманщиком и злым человеком. Поэтому он и требует их собственного суда. Второе. Так как Спаситель хотел идти на страдания, то и приводит теперь такое пророчество, в котором он ясно назван Господом, и делает это не просто и не без причины, но имея для того достаточное основание. Так как они на первый вопрос его не дали правильного ответа, назвав его простым человеком, то в опровержении их ложного мнения о нем он приводит слова Давида, возвещающего его божество. Они почитали его простым человеком, почему и сказали Давидов. Спаситель же, исправляя это их мнение, приводит пророка, утверждающего, что он Господь и истинный Сын Божий, и что ему принадлежит одинаковая честь со Отцом. Впрочем, он и на этом не останавливается. Но чтобы возбудить в них чувство страха, приводит и следующие слова пророка. «Донде же положу враги твоя подножие ног твоих». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 44. Для того, чтобы, по крайней мере, этим средством обратить их к себе. А для того, чтобы они не сказали, что в этих словах Давида есть преувеличение, похожее на ложь, и что это просто лишь сказано по суждению человеческому, смотри, что говорит он. «Как убо Давид духом Господа его нарицает». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 43. Смотри, с какой скромностью он указывает на мнение и суд об нем пророка. Сперва он сказал, «Что ся вам мнит, чий есть сын», чтобы этим вопросом побудить их к ответу. Потом, когда они сказали «Давидов», не сказал «Давид говорит, однако же, следующее», но опять в виде вопроса «Кака убо Давид Господа его нарицает», чтобы им не показалось противным его учение о божестве. По этой же причине он не сказал «Как вы думаете о мне», но «О Христе». Поэтому-то и апостолы со всею скромностью говорили о патриархе Давиде. «Да стоит рещи с дерзновением о патриарсе Давиде, яко и умри, и погребен бысть». Деяния апостолов, глава 2, стих 29. Подобным образом и сам Спаситель предлагает учение о себе в виде вопроса и рассуждения, говоря, «Кака убо Давид духом Господа его нарицает глаголя, рече Господь Господеве моему, сиди одесную меня, донде же положу враги твоя подножие ног твоих». И потом, аще убо Давид нарицает его Господа, как о сын ему есть. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 43 по 45. Этим он не отвергает того, что он есть сын Давидов, нет. Он и Петра не укорил бы за это, не только исправляя мнение фарисеев. Поэтому слова его «как о сын ему есть» имеют такое значение «он сын Давидов». Но не в том смысле, как вы разумеете. Они говорили, что Христос есть только сын Давидов, а не Господь. И так он сперва приводит свидетельство пророка, а потом уже исправляет их мнение со всею кротостью, говоря, «Аще убо Давид Господа его нарицает, как о сын ему есть». Но, выслушав эти слова, фарисеи ничего не отвечали. Они совсем не хотели знать истины. Поэтому он сам наводит их на ту мысль, что он есть Господь Давиду. Но и это он говорит не прямо от своего лица, а приводя слова пророка, потому что они вовсе не верили ему и думали об нем худо. Смотря на это их расположение, ни в каком случае, конечно, не должно соблазняться тем, что Спаситель иногда говорит о себе уничиженно и смиренно, так как главную причину этого, кроме многих других, было то, что он в беседах с ними приноравлялся к их понятиям. Вследствие этого и теперь он предлагает им свое учение посредством вопросов и ответов. Но и таким образом он все же прикровенно указывает им на свое достоинство, потому что не одинаково важно было называться Господом иудеев и Господом Давида. Далее посмотри, как благовременно предлагает он это учение. Сказав наперед, что Господь один, говорит потом и о самом себе, что Он Господь, и доказывает это не только делами своими, но и свидетельством пророка. И вместе с этим возвещает, что сам Отец отмстит им за него, говоря: «Донде же положу враги твоя подножия ног твоих», и таким образом доказывая свое согласие и равное достоинство со Отцом. Этими словами Спаситель заключает беседу свою с фарисеями, представив им учение высокое, величественное и могущее заградить уста их. И они действительно с того времени замолчали не по собственному желанию, но потому, что не могли ничего возразить, и таким образом получили столь решительный удар, что уже не отваживались более так нападать на него. Сказано: «Ниже смеешь, кто от того дне воспросите его к тому». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 46. И это принесло народу немалую пользу. Потому-то Спаситель, прогнав этих волков и разрушив их злые умыслы, и обращает, наконец, свое слово к народу. Фарисеи, будучи заражены тщеславием и преданы этой ужасной страсти, не получили от его беседы никакой пользы. И в самом деле страсть эта ужасная и многоглавая. Увлеченные ею, одни стремятся к богатству, другие — к власти, иные — к могуществу. Распростирая власть свою далее, она обращает себе в пищу и милостыню, и пост, и молитвы, и дар учения, да много еще и других глав у этого зверя. Впрочем, нисколько не удивительно, когда люди гордятся богатством и властью. Но то странно и достойно оплакивания, когда они самый пост и молитву обращают в предмет своего тщеславия. Но чтобы в свою очередь не останавливаться здесь только на одних упреках, мы скажем и способ, как избегать этой страсти. С кого же прежде всего начать нам? С тех ли, кто тщеславится богатством или одеждою, или властью, или даром учения, или крепостью телесную, или искусством, или красотою, или нарядами, или жестокостью, или человеколюбием и милостынею, или пороками, или смертью, или распоряжениями, долженствующими совершиться после их смерти? Страсть эта, как я сказал, многоразличным образом опутывает нас и простирается даже за пределы нашей жизни. Потому и говорят: такой-то умер, и чтобы удивлялись ему, завещал сделать то и то. Поэтому же один хочет быть бедным, а другой богатым. Это-то особенно и ужасно, что страсть тщеславия находит себе пищу в предметах противоположных. Третье. Итак, против кого же нам вооружиться и ополчиться? А одного и того же слова обличения против всех этих видов тщеславия недостаточно. Хотите ли, чтобы я вооружился против тех, которые тщеславятся раздаванием милостыни? Я охотно желал бы этого. Я весьма люблю милостыню и скорблю, видя, как тщеславие портит ее и развращает, подобно какой-нибудь кормилице, которая, служа царской дочери, завлекает ее в постыдные связи, и которая, хотя и ходит за нею, но в то же время к ее стыду и вреду приучает ее к непотребным делам, убеждая презирать наставления отца и наряжаться, чтобы понравиться развратным и много раз осрамившим себя мужчинам, и для этого заставляет ее носить такие срамные и позорные наряды, которые могут нравиться сторонним людям, а не отцу. Итак, обратимся к тщеславным людям подобного рода и представим себе, что кто-нибудь подает милостыню щедрую рукою только на показ пред людьми. Таким образом, подающий милостыню выводит ее из чертога отеческого. В самом деле, Отец Небесный повелевает, чтобы даже левая рука не знала об ней, а подобного рода милостыня выставляет себя на показ и рабам, и всем встречным, хотя бы они совсем и не знали ее. Не видишь ли ты здесь и блудницу, и соблазнительницу, которая возбуждает к себе любовь в людях непотребных и с этой целью украшается так, как нравится им? Далее. Хочешь ли видеть, как тщеславие делает преданную ему душу не только блудницей, но и доводит до безумия? Посмотри ближе на ее чувствование. Вот она, оставив небо, бегает по распутиям и переулкам, гоняясь за рабами беглыми и невольниками, гнусными и безобразными, которые ненавидят ее и не хотят даже взглянуть на нее, а она горит к ним любовью. Что же может быть безумнее этого? В самом деле, люди никого столько не ненавидят, как домогающихся от них себе чести. Они сплетают на них множество клевет, и здесь бывает то же, как если бы кто царскую дочь, девицу, низведши с царского престола, заставил отдаться на поругание гладиаторам, презирающим ее. Так поступают и люди. Чем более ты гоняешься за ними, тем более они от тебя отвращаются. Напротив, Бог, когда ты будешь искать чести у Него, по мере твоего усердия будет и привлекать тебя, и утешать тебя похвалами, и воздаст тебе великую награду. Но если ты хочешь и с другой стороны видеть, насколько бесполезна милостыня, когда подаешь ее на показ и из тщеславия, то размысли, какая постигнет тебя печаль и какая нескончаемая скорбь будет одолевать тебя, когда возгремит пред тобою глаз Христов, ты погубил всю мзду свою. Тщеславие и везде пагубно, но особенно в делах человеколюбия, так как здесь оно является крайней жестокостью, извлекая себе хвалу из чужих бедствий и почти ругаясь над живущими в нищете. Если указывать на свои благодеяния, значит укорять облагодетельствованного, то не гораздо ли хуже выставлять их на показ пред многими? Как же нам избежать этого зла? Мы избежим его, когда научимся быть истинно милосердными, и рассмотрим, у кого мы ищем славы. Скажи мне, кто первый учитель милостыни? Конечно, тот, кто примером своим научил нас ей, то есть Бог, который всех лучше знает и бесконечно оказывает ее. Что же, если бы ты учился искусству борьбы, на кого бы стал ты смотреть или кому стал бы показывать свои успехи в нем? Тому ли, кто продает овощи и рыбу, или учителю этого искусства, хотя бы тех было и много, а этот один? И если бы все прочие стали смеяться над тобою, а он хвалил бы тебя, то не стал ли бы и ты сам вместе с ним смеяться над ними? Или если бы ты учился искусству бойцов, то не стал ли бы точно так же смотреть на того, кто умеет обучать этому искусству? Равным образом, если бы ты занимался красноречием, то не стал ли бы дорожить похвалами учителя красноречия и пренебрегать суждением других? Итак, не безрассудно ли в других искусствах обращать внимание только на одобрение учителя, а в делах милосердия поступать наоборот, и тем более, что вред в том и другом случае не одинаков? В самом деле, если ты борешься только для того, чтобы нравиться народу, а не учителю, то и вся беда имеет значение только по отношению к этой борьбе. Здесь же дело касается жизни вечной. Если ты через милостыню уподобляешься Богу, то будь же подобен ему и в том, чтобы не делать ее на показ. Когда он исцелял кого, то говорил, чтобы никому о том не сказывали. Но ты хочешь слыть между людьми милостивым. Что за прибыль? Прибыли никакой нет, а вред бесконечный, так как те самые, кого ты призываешь в свидетели, отнимают у тебя, как разбойники, сокровища небесные, или лучше сказать, не они, а мы сами, разграбляем свое стяжание и расточаем свое богатство, хранящееся в горних обителях. Вот новое бедствие, новое необыкновенное зло. Чего не истребляет моль, чего не похищает тать, то разграбляет тщеславие. Вот моль, истребляющая вечные сокровища, вот тать, разграбляющая небесные блага, вот похититель некрадомого богатства, вот что разрушает и развращает все доброе. Итак, когда дьявол видит, что страна эта недоступна ни для разбойников, ни для других злоумышленников, и что ее сокровищ не истребляет моль, расхищает их тщеславием. Четвертое. Но ты желаешь славы. Неужели для тебя недовольна слава от человеколюбца Бога, который сам принимает от тебя милостыню, что ты ищешь еще славы и от людей? Берегись, чтобы не испытать противного, чтобы люди не стали смотреть с презрением на тебя, как на человека не милость являющего, но хвастливого и честолюбивого, и только выставляющего на позор чужие бедствия. Милостыня есть тайна. Итак, запри двери, чтобы кто не увидел того, чего показывать не должно. Главные тайны наши — это милосердие и человеколюбие Божие. Он по многой милости своей помиловал нас непокорных, и в первой молитве, которую приносим за бесноватых, мы и спрашиваем милости. Потом, во второй закающихся, просим для них великой милости. Наконец, и в третий, за самих себя, в ней же, из среды народа, указываем на невинных детей, умоляем Бога о милости. Так как мы сами сознаем свои прегрешения, то за тех, которые много погрешили и достойны осуждения, молимся сами, а за себя самих представляем молящимися детей, подражающих простоте, которых ожидает Царство Небесное. Этот образ молитвы показывает то, что люди смиренные и бесхитростные, подобно детям, могут преимущественно молиться за виновных. О какой великой милости, какого человеколюбия исполнено это таинство, это знают посвященные. Так и ты, когда по возможности своей оказываешь человеку милость, запри дверь. Пусть это видит один тот, кто получает милость. А если можно, то пусть даже и он не видит. Если же ты отворишь дверь, то обнаружишь свою тайну. Подумай, что и тот, у кого ты ищешь славы, осудит тебя. Если это будет друг твой, то он сам про себя подумает о тебе худо. А если враг, то он осмеет тебя и перед другими, и ты испытаешь противное тому, чего желал. Тебе хочется, чтобы он сказал о тебе, что ты человек милостивый, но он не скажет этого, а назовет тебя тщеславным и человекоугодным, и еще как-нибудь гораздо хуже. Если же ты скроешь от него свое доброе дело, то он будет говорить о тебе совершенно противное этому, будет называть тебя человеколюбивым и милостивым. Бог не допускает оставаться в неизвестности доброму делу, и если ты сам скроешь его, он обнаружит, и тогда будет больше удивления и больше пользы. Таким образом, выказывая себя, мы сами полагаем себе препятствие к приобретению славы. К чему мы сильно стремимся и чего нетерпеливо желаем, к тому не допускает нас самая наша нетерпеливость, Так что мы не только не получаем славы людей милостивых, но еще возбуждаем противное о себе мнение, а сверх того терпим великий вред. Ради всего этого и будем убегать тщеславия, и возлюбим одну славу Божию. Таким образом мы и здесь достигнем славы, и сподобимся вечных благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.